Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона журналист радио Татарстана Ида Илькиямов. Главная тема этой недели – учебный год. Как он стартовал в республиках, расскажут корреспонденты радиожурнала. Ну а начнем программу с поздравлений в адрес работников нефтяной и газовой промышленности. Сегодня у них профессиональный праздник.
Заветный мой, край, что я зову родной землей, лишь твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулся я домой. Вот опять, как в детстве, я смотрю на твою огромную саду. Уходят прочь мои печали, и вновь я говорю, с волнением, любовью говорю. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля, и доброй судьбою на счастье дома. На свете и в сердце одна. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля, и доброй судьбою на счастье дома. Одна ты на свете и в сердце одна.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемдей.
В Татарстане неделя началась праздником. 30 августа отмечался День Республики. В его рамках праздничные мероприятия прошли по всей республике. Традиционно состоялось открытие новых объектов. На следующий день президент Татарстана Рустам Миннеханов принял участие в церемонии открытия Татарстанского нефтегазохимического форума. Это одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Это эффективная площадка для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес-сообщества. В этот же день Рустам Миннеханов принял участие в торжественной церемонии пуска сетевого газа в дома жителей села Сакуры Лаишевского района в рамках республиканской программы по социальной газификации. В ноябре прошлого года жители села обратились к президенту Татарстана с просьбой обеспечить Сакуры голубым топливом. На практике реализация такого проекта занимает 2 года. «Газпром Трансгаз Казань» уложился в 9 месяцев. В мероприятии участвовал заместитель председателя правления начальник департамента «Газпрома» Олег Аксютин.
Прежде всего, поздравить тех, у кого появился газ. Вы, думаю, оцените комфорт, тепло и уют, которые дает газ. И хотел бы поблагодарить команду «Газпром Трансгаз Казань» за быструю реализацию проекта. Именно в канун начала осенне-зимнего периода газ пришел в дома. Спасибо и поздравляю.
Олег Аксютин также побывал в Иннополисе. Республику Татарстан, а в частности университет Иннополис и «Газпром» связывает сотрудничество в научно-технической области, закрепленное соглашением от 7 октября 2016 года. На базе вуза функционирует новое научное подразделение – Центр нефтегазовых технологий. Высококвалифицированные специалисты занимаются здесь разработкой программных решений и фундаментальными исследованиями в нефтегазовой сфере. В Казани очередные международные спортивные соревнования. В субботу стартовали игры стран СНГ. В церемонии открытия участвовали руководители Татарстана, говорит министр спорта Владимир Леонов.
Соревнования по 16 видам спорта, порядка 1500 спортсменов. Причем здесь из-за того, что близко была Олимпиада, мы ввели ограничения до 23 лет. Более 1000 волонтеров на мероприятиях, порядка 500 судей. Будет разыгран 184 комплекта медалей и будет использовано 11 спортивных сооружений нашего города.
В Татарстане вакцинировали от COVID-19 миллионного жителя. Произошло это в четверг. Юбилейную дозу вакцины получила 65-летняя жительница Казани Наиля Шагабиева. Полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в инфекционный госпиталь. Спустя полгода после перенесенного заболевания женщина решила пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Накануне вакцинировался и ее супруг.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. 250 образовательных учреждений в Мариэл открыли свои двери для учеников 1 сентября. К учебе приступили 83,5 тысячи человек. Из них почти 10 тысяч ребят пошли в первый раз в первый класс. Выпускников девятиклассников в этом году 7700 человек, а одиннадцатиклассников 2630. Новый учебный год начался в традиционном очном формате, поэтому особое внимание уделяется здоровью учащихся и педагогов. Учебный процесс строится с соблюдением всех рекомендаций санитарных врачей. Дознаватели Главного управления МЧС по Мариэл выясняют причины лесного пожара, возникшего 18 августа на территории Куярского лесничества. Ведомство ведет тесное взаимодействие с сотрудниками авиалесоохраны, гидромедцентра и Минприроды Мариэл. Необходимые материалы и образцы собраны и отправлены на исследование в пожарную лабораторию. Напомним, по предварительной версии причиной лесного пожара считается сухая гроза. Глава Мариэл Александр Евстифеев вместе с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым совершил облет территории, где специалисты продолжают ликвидировать последствия лесного пожара. Было отмечено, что, несмотря на общее значительное улучшение ситуации, принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации до понедельника, 6 сентября. В Мариэл выделят средства на закупку огнетушителей. Ранцевые огнетушители выдавали добровольцам во время борьбы с лесными пожарами. В результате из оперативного резерва выведено 1000 штук. Будет закуплено 1500 таких огнетушителей. На эти цели из резервного фонда правительства Мариэл выделят почти 10 миллионов рублей. Также денежную компенсацию в Мариэл получат 29 человек, потерявших скот из-за вспышки африканской чумы свиней. Постановление о выделении средств подписал глава Мариэл Александр Евстифеев. На возмещение ущерба сельчанам направят 310 тысяч рублей. Деньги получат жители Горномарийского района, у которых изъяли свиней и продукты свиноводства во время ликвидации вспышки опасной инфекции. В Йошкар-Оле увековечат память уроженцев Марийского края, участников Первой мировой войны. Бронзовый памятник будет установлен на центральной аллее парка культуры и отдыха. Мемориал будет представлять собой скульптуру знаменосца с винтовкой в руках. Автор памятника – российский скульптор Андрей Коробцов. По его словам, создание нашего скульптурного мемориала уже на завершающем этапе. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чебоксарах на базе станции переливания крови открылся пункт приема плазмы с антителами COVID-19. Метод использования антиковидной иммунной плазмы применяется для лечения больных коронавирусом. Как пояснила главный врач станции Любовь Яковлева, плазму переливают больным, чтобы они получили антитела. Это позволяет помочь пациентам в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Сама процедура сдачи крови длится около 40 минут. С помощью аппарата кровь донора разделяется на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты и другие клетки крови возвращаются обратно, а заготовленная плазма переводится в специальный гемоконтейнер. Средний объем забора плазмы составляет от 300 до 600 мл. Это позволяет помочь 2-3 пациентам. В Чувашии расширяется сеть многофункциональных центров по предоставлению госуслуг. В ближайшее время в Чебоксарах откроются еще 2 офиса. Как отметил министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов, все МФЦ объединены в единую республиканскую сеть, которая включает 31 точку. В универсальных окнах и окнах для бизнеса оказывается порядка 280 услуг, и их ассортимент продолжает расширяться.
Список услуг, которые граждане республики могут получить через многофункциональные центры, постоянно расширяется из года в год. В 2021 году дополнительно было внедрено 10 новых услуг, причем также оказываются услуги в соответствии с заключенными договорами с коммерческими организациями. А наибольшая доля востребованных услуг – это федеральные услуги. И самые популярные – это услуги Росреестра. Почти каждая третья услуга – это услуги Росреестра.
Чувашия является пилотным регионом по оптимизации процессов в МФЦ в рамках проекта «Эффективный регион». В этом году началась техническая реструктуризация колл-центра за счет внедрения системы исходящего обзвона и автоматических интерактивных автоответчиков. В результате повысилась эффективность работы и снизилась доля неотвеченных звонков. Перспектива за дистанционными услугами. В Чебоксарах в рамках проекта «Мой социальный центр» появилось новое клубное пространство для пожилых. Площадка предназначена для отдыха, общения, саморазвития, занятий спортом и просто проведения досуга для себя. В социальном центре горожане могут встречаться с единомышленниками, проводить время так, как им нравится. Например, в спортивном зале можно заниматься лечебной физкультурой, гимнастикой либо танцами. Также в центре предусмотрено пространство для психологической разгрузки, настольных игр, творческих занятий, а также медиапространство для освоения навыков пользования компьютером. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Хайрли ильте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе 1 сентября за парты сели более 130 тысяч учеников, из них 15 тысяч первоклассников. Всего в Башкирии новый учебный год начался для 500 000 школьников. Первоклассников в регионе насчитывается свыше 60 тысяч. Во всех учебных заведениях прошли торжественные линейки. Дети занимаются в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В День знаний глава республики посетил несколько школ. В селе Зубово под Уфой торжественно открылся новый центр образования, который объединил в себе школу на 640 мест и детский сад. Ради Хабиров осмотрел кабинеты физики и информатики. В кабинетах начальных классов он пообщался с учителями и пожелал удачи первоклассникам. В школьной столовой глава поинтересовался меню. Ради Хабиров сообщил о мерах поддержки школьного образования в регионе. В частности, один раз в два года 25 лучшим молодым учителям выдают гранты по 40 тысяч рублей. Для молодых педагогов сельской местности предусмотрены подъемные. 100 человек ежегодно получают по 690 тысяч рублей. С 2020 года в республике действует программа «Земский учитель». По ней 1 миллион рублей получают преподаватели, которые переехали на работу в села. Также ежегодно проводят конкурсы «Учитель года». В Уфе подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. По результатам общекомандного зачета абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. Первое место по итогам медального зачета заняла Республика Татарстан. Второе место разделили команды Башкортостана и Санкт-Петербурга. Третье место взяла Московская область. В десятку самых сильных команд также вошли представители Красноярского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской и Самарской областей. 3 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Он родился в Уфе, в доме на перекрестке улицы Гоголя и Коммунистической. В честь события в Башкирской филармонии состоялся Всероссийский Довлатовский фестиваль «Литературный импульс». Свое название он получил благодаря истории, описанной в довлатовской повести «Ремесло». В ней писатель рассказал о первом литературном импульсе, который он получил в трехнедельном возрасте от классика русской литературы Андрея Платонова. Их встреча, как считал Довлатов, могла произойти в Уфе. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасов, Дона Йортьяс, Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. Градообразующему предприятию города Сосногорска, газоперерабатывающему заводу, в этом году исполняется 80 лет. Предприятие выпускает 8 видов продукции, в том числе на экспорт. На заводе побывал глава республики Владимир Уйба. Он вручил лучшим сотрудникам юбилейные медали в память столетия Республики Коми. В Коми стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись. Она будет проходить до конца месяца и коснется фермеров, дачных обществ, организаций и владельцев личных подсобных хозяйств сельской местности. Собственники земельных участков уже могут предоставить сведения в электронном виде через систему веб-сбора Росстата. Как сообщила начальник отдела комистата Валентина Черных, переписчики будут обеспечены антисептиками, масками и специальным удостоверением.
Переписчика легко узнать. На нем будет жилет зеленого цвета с эмблемой микропереписи. На голове у него будет бейсболка тоже с эмблемой микропереписи. В руках планшет и сумка с логотипом Росстата.
Юные музыканты и художники из Республики Коми стали призерами общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Конкурс организован Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Республику представили учащиеся школы искусств Сыктывкара, Емвы и Воркуты, а также колледжа искусств. Успешные выступления на конкурсе ребят из Коми высоко оценили члены жюри. Шестеро из них заняли призовые места. В Доме дружбы народов презентовали книгу «Душой и сердцем с Коми». Она посвящена истории создания Коми-землячеств в Москве. Повествует об известных уроженцах нашей республики – геологах, нефтяниках, ученых, художниках и писателях. Авторы – исследователи Светлана Терентьева и Николай Рулев. Книга-летопись приурочена к 32-летию Московского коми-национально-культурного объединения «Парма». Планируется, что издание будет выпущено большим тиражом. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Дючич Буреш, Кледлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В школах Удмуртии начался новый учебный год. За парты сели почти 200 тысяч школьников республики, из них почти 22 тысячи первоклассников. К 1 сентября в республике открыли 4 новые школы. Одна из них в Ижевске. Здесь укомплектованы рекордные для республики 16 первых классов. Новую школу открыли и в Вовожском районе. Это долгожданный объект. В новом здании будут учиться не только дети из деревни Большое Волково, но и из соседних Макарова и Березек. Новоселье исправили и в Силтинском районе. Здесь открылось новое здание начальной школы. Строительство велось с 2017 года, а до этого на протяжении 30 лет дети занимались в здании, построенном для семеноводческой станции. В новой школе самое современное оборудование для интерактивного обучения детей. Здание оснащено передовой системой безопасности. Новая школа открылась и в КИЗУ. Здание рассчитано на 500 мест, оборудовано просторной столовой, медицинским кабинетом, спортивным, актовым, читальным и тренажерным залами, а также двумя библиотеками, мастерской, кабинетами кройки и шитья, кулинарии, робототехники и издательским центром. Для развития профильного обучения школу оснастили уникальным учебным технологическим и прочим оборудованием на 115 миллионов рублей. На открытии школы глава Удмуртии заявил, что 2022 год в Удмуртии станет годом образования. Александр Бричалов отметил, что в республике создана сильная и качественная система всех уровней образования. Удмуртия занимает достойное место как в общероссийских, так и мировых рейтингах. По качеству школьного образования мы одни из лидеров в Приволжском федеральном округе. Наши учащиеся показывают высокие результаты по итогам Всероссийской олимпиады. В 2021 году это пятое место по России. Благодаря программе капитального ремонта школ есть возможность вывести уровень образования на более высокую ступень, сказал Бричалов. 60 школьных маршрутов отремонтируют в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность участков 50 километров. Сегодня работы ведутся в 6 районах, а всего в списке 15 муниципалитетов. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что помимо нацпроекта, в этом году вдвое увеличены субсидии муниципалитетам на содержание дорог, по которым возят школьников. Работы по нацпроекту ведутся комплексно. Ремонтируют проезжую часть, делают пешеходные переходы, ставят ограничения. ограждения и знаки. К новому учебному году дороги в Увинском, Шарканском, Воткинском, Завьяловском районах уже обновили. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро! С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В Мордовии в День знаний свои двери распахнули 297 школ. По данным Республиканского министерства образования, за парты сели 72 580 ребят. В этом году в первый класс пошли 7446 мальчишек и девчонок. В Рио глава региона Артем Сдунов принял участие в открытии новой школы в селе Аксеново Лямберского района. Стройка велась в рамках нацпроекта образования. В этот же день в Центре образования Тавла, школе номер 17 Саранска, заработал первый школьный кванториум. Это новая образовательная площадка для работы с детьми, набирающая популярность. В открытии принял участие в Рио главы Мордовии Артем Сдунов. Он пообщался с детьми и педагогами, с интересом познакомился с учебными профилями кванториума. По его словам, технопарк в школе – это точка входа к профориентации, к эффективной подготовке к конкурсам и олимпиадам. Мордовия по итогам прошлого года вошла в число 9 регионов Приволжья, в которых достигнуты экспортные ориентиры ВПК. Достижение аграриев республики было отмечено на совещании с представителями региональных органов управления агропромышленного комплекса, посвященном итогам реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в Приволжском федеральном округе. На нем заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин назвал Мордовию среди регионов страны, в которых опережающими темпами достигаются текущие ориентиры агроэкспорта. В Саранске приступили к раздельному сбору стекла. Специальные контейнеры установлены на 60 площадках в городе. До конца сентября будет установлено еще столько же. Стеклянные бутылки из этих контейнеров будут направлять на переработку на стекольные заводы. Систему раздельного сбора планируется внедрить по всей республике. Краснослободск победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город представил проект благоустройства пешеходной зоны отдыха в микрорайонах «Город садов». На его реализацию выделяют 50 миллионов рублей. Этот конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отмечу, что было подано более 300 заявок от малых городов из 73 регионов, и 160 из них были отобраны. Воспитанник Мордовской спортшколы Евгений Швецов стал серебряным призером Паралимпиады в Токио. 33-летний спортсмен выступил в соревнованиях среди участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дистанцию 400 метров он пробежал за 53,60 секунды. Первое место досталось австралийцу, бронзу взял представитель Новой Зеландии. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Обзор событий недели завершен. Перейдем к подробностям. 1 сентября начался учебный год. Поздравление полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова отмечается, что праздник День знаний наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Годы учебы самые увлекательные, насыщенные и яркие в жизни каждого из нас. Наш мир быстро меняется, развивается, и нам требуется постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков. Образование – важный и надежный фундамент успешности жизни и карьеры, подчеркнул Комаров. В канун Дня знаний в столице Мордовии в рамках Всероссийского родительского форума были обсуждены вопросы школьного питания. Все подробности у моей коллеги Ирины Колесниковой.
Добрый день! Форум собрал более 3000 участников из 85 регионов страны. Из них в очном формате более 50 участников из 19 субъектов Российской Федерации. В Рио главы Мордовии, открывая работу форума, поблагодарил Министерство просвещения Российской Федерации за оказанное доверие и возможность обсудить в таком составе один из самых актуальных на сегодня вопросов.
Президент Российской Федерации неоднократно указывал на родительский контроль. Что бы мы ни делали, обратная связь должна быть. Мы хотим быть на возможность двухразового питания для всех детей, не только учеников начальной школы.
Напомню, в Рио главы Мордовии возглавляет рабочую группу по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета России по направлению образования. Артем Сдунов поделился на форуме опытом республики. В Мордовии в каждой школе работают комиссии по горячему питанию, куда входят активисты родительского сообщества. Качеством горячего питания школьников удовлетворены 75% родителей, направивших свои оценки по этому вопросу через портал госуслуги и по горячей линии у ОНФ «Школьный завтрак» в Министерство просвещения России. Как отметил в Рио глава республики, Мордовия активно взаимодействует с различными специализированными институтами, в частности, Институтом отраслевого питания. Сейчас в республике совместно с федеральными экспертами разработан и проходит процедура общественной и профессиональной экспертизы проект нового единого стандарта питания школьников. В проекте стандарта обоснованы общие обязательные требования к качеству школьного питания, к меню и ассортименту продуктов, к предприятиям общественного питания в школах, к технологическому процессу приготовления блюд. Неправильные пищевые привычки приводят к нарушениям здоровья, ожирению и сахарному диабету у школьников. Спикеры говорили, что работа родительского контроля должна иметь юридические основания. Обсудили и другие вопросы, в том числе состояние столового оборудования. Об этом подробно рассказал президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
Гарантированную безопасность и качество без соответствующих технологий и нового оборудования сделать очень тяжело. 80 субъектов ответили о своем реальном положении и предложениях. Все сказали, что вопрос крайне актуален.
Кроме родительского контроля определены и другие вопросы, которые требуют решения. Их озвучил в Рио главы Мордовии Артем Сдонов.
Госзакупки обязательно будем говорить. Будем говорить про то, как обеспечить правильную доставку и логистику качественной продукции в школьной столовой, чтобы фальсификат туда не поступал.
ОНФ постоянно работает с родителями в этом вопросе. Папы и мамы хотят большей детализации процесса в школьных столовых, отметил, выступая на форуме, руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.
Напрямую видеть, да, чем кормят детей, чтобы появились полноценные цифровые инструменты, тогда даже те родители, которые в сферу своей занятости не могут участвовать в жизни ребенка с точки зрения питания, они смогли бы прийти в школу через цифровые технологии.
Председатель Общероссийской молодежной общественной организации Российский союз сельской молодежи Юлия Глоблина отметила значимость привлечения самих детей к выращиванию натуральных продуктов питания. Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, подводя итоги, подчеркнул, что Мордовия становится федеральным центром развития всех компетенций в системе школьного питания. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Первого сентября, в День знаний, в Казани свои двери впервые распахнули две новые школы. Одна из них в новом микрорайоне Салават-Купере. Здесь строятся дома по социальной ипотеке. Микрорайон быстро растет, и параллельно со строительством домов развивается необходимая инфраструктура. Новая школа на 1224 учащихся уже не первая здесь. В открытии многопрофильного лицея номер 188 «Бионика» принял участие президент Татарстана Рустам Миннихан.
Мы радуемся, что такая возможность, вот такая современная школа появилась и в Салават-Купере. Мы очень надеемся, что наши дети будут довольны. 8 первых классов – это говорит о огромном потенциале этого микрорайона. Я хотел пожелать родителям, чтобы ваши дети приносили только вам радость, хорошие эмоции. Дети – это наше будущее. Все, что мы сделаем для них, это нам вернется обратно. Дети, учитесь, старайтесь. Ну, желательно на пятерке, конечно, но все время не получится. Тем не менее, мы сделаем все, чтобы вам было комфортно и хорошо. С днем знаний! Спасибо всем!
В лицее оборудованы современные предметные классы, два бассейна и два спортивных зала, библиотека, актовый зал, благоустроены прилегающие территории. Для школьников организована и внеклассная работа, открыты кружки по спортивным танцам, шахматам, плаванию, волейболу, баскетболу, карате и фехтованию. Всего за 5 лет в Казани построили 13 школ. Для дошкольников было построено 10 детских садов, а в этом году планируется открыть еще 8 дошкольных учреждений. Кроме того, в рамках республиканских программ в Татарстане в этом году капитально отремонтируют 212 образовательных объектов. Также 1 сентября в Казани открылась школа анимации «Союз мультфильма». Ее также в День знаний посетил Рустам Миниханов.
Вот так, мы выставляем ручки вперед, взяли свою волшебную палочку и учим слова. Эники, веники, пушки, работай! Запомнили?
Планируется, что школа станет частью проекта мультимедийного центра «Союз Мультпарк», который реализуется правительством республики при участии специалистов знаменитой киностудии. Приняла школьников 1 сентября и Казанская гимназия номер 175, печально известная после трагических событий 11 мая, когда от рук убийцы погибли 9 человек. После окончания следственных действий началась работа по изменению учебного заведения. В июне архитекторы и строители приступили к ее ремонту. Практически за 2 месяца был изменен облик гимназии. В школе также появились бассейн, новое футбольное поле, тренажеры, баскетбольная площадка. Во дворе организовали сад памяти. Здесь Рустам Миниханов побывал в преддверии Дня знаний.
Большая трагедия была для всей нашей страны. Все нас поддержали, ну и, конечно же, коллектив школы. Беда могла быть намного больше. То, что вы очень четко, оперативно проявили себя. Как бы кто бы ни говорил, я благодарен людям, которые встретились с этой проблемой. Все, кто здесь находились, они герои. Это сейчас можно рассуждать как угодно. Тем более на тебе столько детей. Как все это могло дальше продолжаться, никто не знает. Но все-таки слаженная работа команды школы позволила минимизировать то, что было. Все, что мы могли, сделали. И отдых, и помощь, и поддержка. Мы хотели, чтобы вот эта трагедия, она не обращала эту школу. Я очень рад, что количество учеников школы не только не уменьшилось, а увеличилось.
Мы уже рассказывали в прошлом выпуске радиожурнала об открытии полилингвальной школы «Одамнар» в Актанышском районе Татарстана. И вот такая же школа появилась в Набережных Челнах. В церемонии открытия принял участие государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев.
Хорошо, что мы первыми в стране, пока аналогов нет, родили такую идею и взялись за то, чтобы наши дети выросли, учились и стали конкурентоспособными в мировом масштабе. Об этом надо думать, потому что все равно мир все больше открывается. Наши дети будут служить в республике и в любой точке мира, но они должны достойно представлены быть как представители нашего народа, нашей страны. Это наш долг для того, чтобы они стали конкурентоспособными во всем.
Напомню, что именно Ментимер Шаймиев выступил инициатором создания целой сети полилингвальных школ. Они открываются по всей республике, а значит, полилингвальное образование доступно школьникам независимо от места проживания. В школе в селе Нагаево под Уфой провели не одну, а сразу 5 торжественных линеек. При этом последние 3 были только для первоклассников. Их число в этом году оказалось рекордным. С учениками классов Йо, К, Л, М, Н познакомился Александр Калинченко.
Ну что, Николай Николаевич, начинается наша новая этап нашей жизни.
В такой торжественный день хочется и к сыну обращаться торжественно, по имени-отчеству. Хотя образ серьезного человека в костюме несколько диссонирует со свежей царапиной на носу. Первенец семьи Поляковых идет в 1 класс. Папа уже съездил за букетом, сестренка наделала новое платье. Провожать Николая Николаевича в школу отправились все вместе.
5-ки будешь домой приносить?
Не знаю.
Торжественную линейку для первоклассников в уфимской школе номер 147, что в Нагаево, пришлось проводить 3, потому что 1-х классов в этом году 13, самый последний с литерой Н. Ожидаемой проблемой для руководства учреждения стал поиск новых учителей.
Мы стали переживать, где же мы найдем кадры для такого количества будущих первоклассников. Но, как оказалось, нашлись те преподаватели, которые готовы были взять 2 классных руководства в 1-й и 2-й смене.
При том, что в следующем году понадобятся еще учителя. Тенденция к увеличению числа детей в этой школе наблюдается уже несколько лет. Поселок Нагаево – это один из самых быстрорастущих микрорайонов Уфы.
Когда школа только открывалась в 2017 году, учеников было всего 700. Сейчас, спустя 4 года, в 4 раза больше. 2800 вместе с садиком.
В этом году в школе 15 новых учителей, в том числе и в уже знакомом нам 1-м Н-классе Николая. Его классный руководитель Альбина Мавлиева переехала в Нагаево только в этом году. В образовании не новичок. Победитель районного и городского этапов конкурса «Учитель года».
Мы сюда переехали, и так совпало, что у меня сын идет в 1-й класс сюда. Но мы долго выбирали и решили, что эта школа одна из лучших.
Вместо занятий первоклассников в этот день ждал праздничный школьный обед. Традиционный урок мира перенесли на 2 сентября, когда стартует основной учебный процесс. Он, к слову, скорее всего, будет непростым. В классе Альбины Мавлиевой 33 ученика. Понадобится весь педагогический опыт, чтобы сделать этот коллектив дружным.
Итак, на этой неделе школьники вновь после долгих летних каникул погрузились в учебу. Кроме этого, большинство посещают различные секции и кружки вне школы. Чтобы упростить жизнь родителям, в Мариэл в прошлом году был запущен тестовый формат навигатора дополнительного образования. В этом он уже готов работать в полную силу, рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
На электронном портале, который еще для многих в новинку, сосредоточена информация обо всех объединениях и направлениях дополнительного образования на территории Мариэл. Родители, не выходя из дома, могут найти кружки и секции, посмотреть расписание и записать своего ребенка на занятия. Да, в первую очередь для удобства родителей был создан этот портал, но в то же время он является инструментом совершенствования системы доп. Образования республики, говорит руководитель регионального модельного центра дополнительного образование детей Мариэл Наталья Галямова.
С помощью навигатора государство увидит объективную картину в системе дополнительного образования. Станет понятно, какие программы востребованы, какие менее востребованы. Мы сможем это откорректировать. И если раньше отчетность подавалась на бумаге, и можно было спокойно сделать какую-то приписку по контингенту, по численности детей, то численность обучающих в системе навигатор прозрачна и показывает реальную статистику. И можем мы уже спрогнозировать, где каким образом нам необходимо наладить работу.
В прошлом году это был пробный такой год, был экспериментальный, можно сказать.
Да.
Как показала себя эта система?
С точки зрения нас, управленцев, очень хорошо. Мы смогли проанализировать на местах, как организовано дополнительное образование в каждом муниципалитете. Но для родителей, кто является активными пользователями разных интернет-ресурсов, конечно, это было замечательно. И родители приходили, говорили, как же здорово, что теперь вот можно, не выходя из дома, изучить все вопросы. Но те, кто является не очень активными пользователями интернет-ресурсов, конечно, им немножечко сложновато, и поэтому мы преодолеваем данные сложности, проводим консультации, организуем мероприятия, информационные кампании для того, чтобы упростить.
Сделать проще, а также доступнее дополнительное образование для ребенка. Все дети от 5 до 18 лет, зарегистрированные в системе, получают сертификат дополнительного образования. Это не бумажный документ, а электронный номер, который присваивается в системе один раз и действует до совершеннолетия ребенка.
Сертификат позволит записать ребенка на любую программу за счет государственного муниципального задания, но и в том числе на платные кружки тоже необходимо сертификат дополнительного образования. Некоторые программы с сентября 2021 года будут переведены на персонифицированное финансирование. В основном это программы муниципальных учреждений дополнительного образования. Они также будут бесплатными. Оплата кружков и занятий будет финансироваться государством. А вот программы, которые переводятся на персонифицированное финансирование 2021 года, будут реализовываться только в 11 пилотных муниципалитетах.
Да. Каков номинал этого сертификата?
Номинал сертификата рассчитывается на одного ребенка и покрывает определенный объем услуг, то есть он должен покрывать программу дополнительного образования целиком. Сертификат рассчитан на программу объемом 144 часа. Номинал сертификата разный и зависит от затрат, которые муниципалитет тратит на дополнительное образование. То есть каждый муниципалитет самостоятельно рассчитывает сертификат, и в каждом муниципалитете сертификат разного номинала.
Вот так дети получили возможность бесплатно заниматься в кружках и секциях. На август в навигаторе дополнительного образования Мариэл было зарегистрировано 480 организаций отрасли образования, одно частное учреждение и 14 спортивных организаций. Уже год работает на территории Мариэл навигатор. А совсем недавно, в августе, прошло официальное открытие регионального модельного центра дополнительного образования.
Слово «модельное» моделирует систему дополнительного образования, осуществляет организационную, методическую, консультационную поддержку участников системы дополнительного образования. У нас во всех 17 муниципальных образованиях созданы муниципальные опорные центры. Если говорить просто, что региональный модельный центр равно муниципальный опорный центр. Региональный модельный центр моделирует систему дополнительного образования на территории всего региона, да, проводит аналитику, организационные вопросы, решает консультации, методическая поддержка. А муниципальный опорный центр осуществляет эти же самые функции на территории муниципалитета.
То есть они уже
на местах, да, они прогнозируют, моделируют систему дополнительного образования своего муниципалитета.
Региональный модельный центр – проектный офис по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Как отмечается в целях его создания, он должен стать ядром изменений региональной системы дополнительного образования детей.
В
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. В День знаний 1 сентября был старт такому глобальному федеральному проекту в области культурного просвещения, как «Пушкинская карта». На сегодняшний момент к «Пушкинской карте» подключается в Чувашии 12 учреждений культуры. Это 6 государственных театров, 3 концертных учреждения и 3 музея. Количество учреждений, участвующих в программе, безусловно, будет увеличиваться. А обладателями «Пушкинской карты» могут стать более 105 тысяч жителей республики. Это молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. До конца года каждый из них сможет потратить по 3000 рублей на посещение культурных мероприятий. И интерес к этому вопросу пока большой. Первый же стартовый день программы в Национальном музее были первые посетители. В этот же день были приобретены билеты в ряд других учреждений культуры. Это на спектакли Русского драматического театра, театра кукол, экспериментального театра, на концертные программы Чувашской государственной симфонической капеллы, выставки художественного музея и музея космонавтики. Владимир Васильев, доктор культурологии, профессор.
Этот проект «Пушкинская карта», на мой взгляд, просто уникален. Это долгожданный, выстраданный временем проект. К этому проекту подвело само время. Не секрет, уже всем, наверное, надоело говорить о том, что вот сегодня наша молодежь, она ушла в айфонах. Это отвлечение от айфона, это одно, я думаю, но и не самое главное существенное. А самое главное существенное то, что мы, привлекая юное поколение именно от 14 до 20, которое именно происходит окончательное формирование мировоззрения, становление человека, гражданина своей страны, очень весомо. Я вот хочу подтвердить это на своем примере. В ходе преподавания на технических факультетах Чувашского государственного университета, а я преподавал историю культуры Чуваши, и старался каждый семестр выводить своих студентов в театр. Когда мы шли в этот театр, а мы шли не как культпоход, а как учебный процесс, изучить, что происходило в чувашском деревне, в чувашском обществе. Многие сначала говорили, зачем? Но самое главное, в антракте студенты были другими. А после спектакля подходили и говорили: Владимир Александрович, когда мы пойдем? Или другой пример в Москве. МХАТ. Мы смотрели в постановке Юрия Соломина «Чай» Чехова. И вы понимаете, ну, так получилось, мы сидели на галерке. И вокруг нас сидели, ну, то ли учащиеся старших классов школ, то ли ПТУшники. Ну, а они были в совсем не театральное настроение. И, видимо, их просто привели.
Культпоход привели.
Обязали, надо сходить. Но когда в ходе процесса в театре постановки, зал затихал. И эти девочки, мальчики, которые шушукались между собой в темноте наверху, менялись, забывали друг о друга и уходили. Действо. Уходили в спектакль. И выходили они оттуда преображенными. И поэтому, конечно, когда мы говорим об «Пушкинской карте», которая предоставляет возможность приобщиться всем.
«Пушкинская карта» однозначно – это программа популяризации культурных мероприятий, которая создана по инициативе президента Российской Федерации. Все наши учреждения заявили о своих мероприятиях. Это порядка 140 культурных событий. Это репертуар театрально-концертных учреждений на сентябрь и частично на октябрь, выставочные проекты, экскурсии и мастер-классы музеев. Благодаря реализации проекта только за 4 месяца учреждений культуры можно привлечь 315 миллионов рублей. Проект «Пушкинская карта» активно поддержали ректоры высших учебных заведений. Владимир Иванов, ректор Чувашского госпедуниверситета имени Яковлева, выступил с предложением включить в реестр для возможного посещения университетские творческие выставки педагогов и студентов, а также вузовские музеи.
Начинает действовать «Пушкинская карта». Это замечательное событие. Почему? Потому что это проект, который точно подхватит молодое поколение с 14 до 22 лет. Это вот смотрите, мы студентами ежегодно планировали, выделяли деньги для посещения театров, музеев, и это вдохновляло. Оттуда студенты возвращались другими. Они другими смыслами воспринимали происходящее не только на сцене, а в жизни. В целом. Государство финансирует в этом году 3 тысячи каждому студенту, на следующий год 5 тысяч, и уже мы думаем, как организовать так, чтобы студенты наши именно попали в вызывающие, самые положительные эмоции, вызывающие ситуации. И это, конечно же, обязывает, прежде всего, объекты культуры наши переосмыслить отношение к молодежи, помочь молодежи осознать все то, что их окружает, и переоценить, может быть, то, что не совсем так воспринималось, но самое главное, стимулирует нас войти в этот реестр, то есть чем больше объектов Чувашской республики, республики будет в реестре социально-культурных объектов, которые финансируются через эту карту, тем больше будет развиваться вся система, культура. Потому что Геннадий Николаевич Волков, мой учитель, всегда замечательные формулы у него. Вот одна из замечательных формул как раз и говорит: без культуры нет воспитания, а без воспитания нет личности.
Глава Чуваши Олег Николаев поручил Министерству культуры доработать список учреждений, которые необходимо включить в реестр для возможного посещения. Необходимо сделать так, чтобы дети и молодежь узнали республику максимально глубоко и широко, через конкретное историческое содержание. И Пушкинская карта – хорошая для этого возможность, заключил руководитель региона. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Вы слушаете объединенный радиожурнал «Семи республик между Волгой и Уралом». Далее в нашей программе сюжет, связанный с историей нашего региона. На связи Удмуртия.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Удмуртии появился музей под открытым небом «Сибирский тракт». Находится он в Силтах. В экспозиции представлены деревянные постройки, которые располагались в непосредственной близости к великой дороге скорби и кандального звона. Теперь нет необходимости объезжать весь маршрут Сибирского тракта, который проходит через Удмуртию. Достаточно побывать в Силтах. Здесь открыли стилизованный участок государевой дороги. На ней макеты зданий, которые когда-то были свидетелями великого кандального пути. Это дома местного священника и лесопромышленника. Есть и непосредственно этапные тюрьмы, где несчастные останавливались на ночлег. Миниатюрные домики, выполненные в масштабе 1:25, всего 9 объектов, половина из которых сегодня в реальной жизни уже, к сожалению, не существует, но сохранилась история о них, в том числе в этой экспозиции. Есть такая табличка на русском, удмуртском, английском языках. Кроме того, можно подставить телефон и считать всю информацию. Тракт был проложен во второй половине XVIII века по указу Екатерины II. В Удмуртии его протяженность 217 километров. Путь слез проходил через 4 района республики, в том числе и по этой дороге, прямо мимо Земской почты, на месте которой и открылся музей. Среди экспонатов – Царево-Константиновский храм. Он считался одним из самых красивых в волости. Проектировали его несколько авторов, рассказывают краеведы. Говорят, что в 1906 году свою руку к нему приложил и известный в Вятской губернии архитектор Иван Чарушин, рассказывает методист, экскурсовод Силтинского краеведческого музея Наталья Трубышева.
Самый большой объект, действительно, в масштабе здесь имеется 1:25, то есть это реальная величина. Но если вот учитывать, да, вот эту миниатюру, то есть вот так эти объекты выглядели по отношению к этому храму. Могу сказать, что несколько авторов-проектантов у Царево-Константиновского храма были, но нам доподлинно из архивных источников известно, что известный в Вятской губернии архитектор Иван Аполлонович Чарушин в 1906 году занимался расширением этого храма. Храм каменный, именно в каменном исполнении, был построен на рубеже 1838-39 годов. То есть официально по документам простоял он как архитектурный объект больше 100 лет, официально по документам 100 лет, потому что в 1939 году, согласно указу Президиума Верховного Совета УАССР, подлежал закрытию. Не разрушению, а именно закрытию. Но службы там проводились, даже и началась Великая Отечественная война, но службы все равно проводились вплоть до 50-х годов 20 века. И вот где-то уже в 53-54 году храм был разрушен. А построен он был, вот именно каменный храм, на проценты с капитала елабужского купца второй гильдии Федора Григорьевича Чернова, который выделил средств на этот храм 10 тысяч рублей серебром. Это очень немалые средства. Ну, кроме того, и, конечно, местные жители, каждый вносил посильный вклад, как говорится, посильную епту, и что считался этот храм одним из самых красивых во всей Удмуртии.
Храм простоял больше 100 лет, пережил и годы гражданского лихолетия, и Отечественную войну. В 50-е был разрушен, а под ним оказались подземные ходы, которые выводили в разные точки поселка. Этот проект получился благодаря победе силтинских краеведов в конкурсе фонда президентских грантов. Добавили средства республика и местные жители, отметил глава муниципального образования Силтинский район Василий Протопопов.
Есть макеты зданий, которые еще стоят, сохранились, да? Но есть макеты зданий-то уже нет. Посмотрите, вот этот храм, это собор, это красота, это нечто. И, конечно, люди должны знать и помнить на будущее, чтобы вот не было уже такого, чтобы вот рука поднялась у кого-то, чтобы снести эту красоту. Ради этого, конечно, мы и делаем, и, конечно, сохраним.
В парке установили видеокамеры и скамейки, сделали вечернюю подсветку макетов. Теперь здесь можно просто гулять или посетить экскурсию. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Удмуртия.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили редактор Ания Гибадуллина, режиссер Рамиль Идиатуллин, вел программу Идиль Киямов. До встречи через неделю. Всего вам доброго!